«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Помните, Борис Николаевич на заседании каком-то грозно рыкнул на усевшихся возле него: «Не так сидим». Они, конечно, пересели, но России эта перестановка не очень помогла. По поводу вот этих вот «не так сидим» есть много всяких поговорок, типа «плохому танцору» или «те же яйца, только в профиль». Но есть еще классическая: «вы, друзья, как не садитесь» и так далее. В российской оппозиции сложилась именно такая ситуация, но по другому поводу. Я имею в виду, что не в российской именно оппозиции, а вокруг российской оппозиции. То, что называется либеральная тусовка, вот которая вокруг оппозиционера. Вот эта либеральная тусовка, она ругает любые действия оппозиции с позицией, что все это фигня, что вы тут делаете, не так надо, надо как-то по-другому. При этом, если спросишь критикующего, то раньше хоть как-то загадочно молчали или выдавали какие-то рецепты. Надо сделать так. А сейчас перестали это делать. Сейчас критикующий простодушно отвечает: откуда я знаю? Я же не политик. Вот они же там себя называют политиками. Они же хотят в президенты. Так пусть делают правильно. А пока это все неправильно. Вот так критики заявляют. Ну, возьмем хотя бы последнюю ситуацию. Поездку Ксении Собчак в Чечню, где она стала в одиночный пикет с табличкой с требованием освободить правозащитника Аюба Титиева, которому подкинули марихуану. Сразу началось. Она пиарится. Она прекрасно знает, что его не освободят, но лезет туда. Далее по нисходящей. Она стоит в пикете, а шмотки от кутюр. Прическу-то сделать не забыла. Далее совсем злобная. Вот она стояла, а ее никто не тронул. А почему ее никто не тронул? Она же в Чечне. А где чеченцы с палками? А попробовал бы Навальный стать, так сразу убили бы. А эту трогать не трогают, потому что она путинская. Путин дал указание ее не трогать. Я слушаю все это и думаю, что Путин, видимо, будет президентом на века, потому что знает, либералы сами себя съедят. По мнению либеральной тусовки, Собчак должна стоять в рубище, взлохмаченная и избитая. И держать должна плакат с обязательным текстом: «Путин, ты вор, я тебя ненавижу». Не будет такого плаката, и Собчак всегда будет эффектная, красивая, ухоженная. И никто ее пальцем не тронет, потому что если тронет, то Путин его уничтожит. Но не потому что Ксения, а потому что ее отец, с которым, как вы знаете, Путин прожил часть жизни, к которому, видимо, у него особые чувства, к памяти его. Вообще-то сравнивать Собчак и Навального – последнее дело, да и сравнивать Собчак и Явлинского, Собчак и Грудинина, любого с любым, потому что у всех разная судьба, разная история жизни и разные возможности. Навальный не может поехать в Чечню, ибо грохнут, а Собчак может, не грохнут, не тронут. Она приехала, но не на показ дома моды кадыровских родственников, а для пикета. Отиева не освободили, но разве в этом виновата Собчак? Она просто напомнила, что человек гниет в СИЗО. А освободили бы Отиева, если бы в Москве вышли на улицу 500 000 человек в его защиту, или 1 000 000. Но им на Отиева плевать, им важно выяснить вопрос, чья подстилка Собчак. Вот почему Отиев сидит, а Собчак стоит в пикете одна. Либеральная тусовка лжива и придает малейшие ростки протеста. На шествие Навального выходит лениво. Все кандидаты плохие, все делают неправильно. Вот мы уже к Навальному ходили, а ничего не меняется. Так не меняется из-за вашего предательства. Вот тот народ, который хочет изменения в стране, он ходит на митинги большим числом. А кто не хочет, тот дома сидит и брюзжит. Какой там рейтинг у Навального и Собчак в вопросе, который, кстати, Навальный и провел? Крохи? Именно так. Значит, Путин будет всегда. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, Нарышкин, Соломин, Ганопольский, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Матвей Юрьевич, я вас хотел поправить только. Аюб Титиев. Ну, вы, видимо, описались.
Ой, я прошу прощения.
Да, ничего страшного. Так, на всякий случай, для тех, кто будет это расшифровывать, а то подумают.
Да, я прошу прощения.
Еще и на вас накинуться. Что вы тоже примазались к популярности.
Да, я примазался, да. У меня просьба тогда к тебе. Вот просто проследи, потому что кто-то будет расшифровывать текст, выложит.
Да, я передам, конечно. Просто что.
Да, спасибо большое. Ну, давайте начнем.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События.
Не вдаваясь в особые подробности, скажем про то, что одно из важнейших событий – это публикация кремлевского доклада, о котором много говорили. Это не санкции, которые американская администрация подготовила для России. Это всего лишь действительно доклад и информация, пища для размышления о том, как устроена российская власть, российский бизнес, о том, как все связаны с Путиным. Сразу много было комментариев и даже нареканий к этому документу, потому что вопросы по поводу того, как его составляли, казалось бы, говорили об этом кремлевском докладе ужасном на протяжении нескольких месяцев. Вот обсуждались какие там вот связи, бывший ты чиновник администрации российской или нынешний чиновник, как ты связан, как у тебя перетекает капитал. В итоге все выяснилось, все оказалось довольно простым. Уже шутят, и даже Евгений Киселев, который сегодня будет в нашей передаче через несколько минут, он тоже эту шутку вспоминает. Говорят, что нынешний кремлевский доклад готовился из рук вон плохо, и просто взяли, например, телефонную книгу Кремля и список российского Форбса. Скопипастили один перечень фамилий, скопипастили другой, вот вам, пожалуйста, доклад.
И выкинули из него отдельных людей.
Ну да. Меня же, на самом деле, в этой связи волнует одна простая вещь. Вы знаете, может быть, я тоже с нетерпением жду, как человек, который работает с информацией, публикации каких-то новых санкций, новых списков. Мне было бы интересно в этом покопаться, как кто с кем связан, а за что вот этот человек, за что его хотят наказать, за что ему хотят запретить въезд в США. Но на самом деле, как человек обычный, как обычный россиянин, мне интересно понять, когда же эти санкции заработают. Вот санкции, они же принимаются для чего-то. Санкции принимаются для того, чтобы Россию научить уму-разуму, научить Россию правильно взаимодействовать со своими партнерами во всем мире, научить Россию, показать России, что поступать так, как поступили с Крымом, делать больше нельзя, потому что мы живем по правилам, а не по понятиям. Но 4 года санкциям, и ничего не меняется. Жизнь россиян меняется не в лучшую сторону, а какие-то государственные наши принципы, они остаются на том же месте. Я жду того момента, просто как человек, который переживает, когда санкции заработают на самом деле, когда наша жизнь либо окончательно резко пойдет вниз, это будет пике, либо наоборот что-то произойдет, и наша жизнь наладится, мы будем купаться в шоколаде или где там.
Ох, делают. Сколько ты ужасного наговорил, и как ты не прав.
Угу. Сейчас, Матвей Ильич, для захода ничего.
У вас нет, хорошо. Нет, для захода
разгребайте
ничего,
теперь, пожалуйста. Давайте.
Разгребу. Значит, мы же не в пропагандистской передаче Соловьева-Киселева, а надо просто понять целеполагание Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки совершенно не хотят, в отличие от тех криков, которые раздаются на этом говнотелевидении, уничтожить Россию. Во-первых, Россию невозможно уничтожить. Огромное, мощное государство, которое может гнить много десятилетий, при том, что народ совершенно не будет замечать.
Настоящий российский патриот Матвей Ганопольский.
Сейчас, некорректно. Значит, вот так как гнил Советский Союз, которого ты не застал, где у людей было абсолютное ощущение его полного величия, а на самом деле то пропадало в магазине, то это пропадало в магазине, и в конце концов он рухнул. Значит, Соединенные Штаты Америки совершенно не хотят, чтобы что-то такое с Россией случилось. Вот представь себе, дорогой Нарышкин, вот что ты лично хочешь, могу я предположить, от Северной Кореи. Разве ты хочешь, чтобы там люди умирали с голода? Они, по-моему, там и так, не знаю, что там они делают.
Отвечу.
Сейчас.
Давайте,
одну хорошо. Секунду. Угу. Ты, наверное, хочешь, чтобы вот этот вот товарищ Ким Чен Ын там не бросил атомную бомбу. В общем, короче говоря, будь далеко, сиди там, имеется в виду Ким Чен Ын, не ты. И занимайся своими делами. Гноби свой собственный народ и так далее. Да ради бога. Ты легитимный президент, я имею в виду в данном случае не Ким Чен Ына, а Путина. Легитимный президент, и с этим ничего поделать нельзя. Так вот, понимаешь, ты ждешь, что этот доклад изменит жизнь страны. Он не для того, чтобы изменить жизнь России. Он для того, чтобы Россия не лезла дальше своих границ. Вот эта гигантская ошибка, она в массе бытует, что они там что-то должны сделать для того, чтобы в России изменилась жизнь. Не занимаются они этим. Не занимаются. Их задача ограничить компании для того, чтобы они не лезли в американскую жизнь. Ограничить финансы для того, чтобы всякие ольгинские и прочие, и тролли, и вот эти компьютерные ребята, чтобы они не лезли в выборы. И самое главное, чтобы не возникал конфликт в Украине, дать Украине оружие, там джавелины и что-то вот такое. Поэтому сделана замечательная вещь, которая называется «Дамоклов меч», как образно и прекрасно отметила Латынина в своей программе, и она же сказала чудесную фразу. Она сказала, если Дамоклов меч падает, то он уже не Дамоклов меч. Он Дамоклов меч, когда висит. Вот почему мы ждем, что вот Америка должна что-то сделать. Она сделала. Она всех внесла в этот список. Она этот список сказала, вот, ребята, пожалуйста, если кто-то рыпнется, у нас есть второй список, потом будет третий список. Но с этим списком есть одна проблема, которую мало кто в России заметил, кроме заправских политологов. Дело в том, что этот список, внимание, навсегда. Вот это ужас, потому что он принят не президентом, а Конгрессом. А Конгресс... Ну, неизвестно. Вот был, вы знаете, закон Джексона Веника, который также не отменили, а переименовали в закон Магнитского. Поэтому практически этот меч, что ужасно и страшно, под названием «широкий список», потом «узкий список», будет висеть над Россией всегда, пока будет Путин. А когда Путин уйдет, он еще 20 лет будет висеть. Потому что в Конгрессе даже шелковая Россия станет. Отдаст Крым, вернет Донбасс, выплатит репарации. Обязательно в Конгрессе найдется какой-нибудь человек, который скажет, а вот я против, потому что сегодня они арестовали такого-то человека или разгромили на Немцовом мосту мемориал Немцова. Поэтому не надо ждать чудес. То, что американцы хотели сделать, сделали, они оградились от нас. Это ужасно. И это навсегда.
И голосование давайте я объявлю, если позволите. Перемены в России, с вашей точки зрения, скорее наступят от большего количества санкций, тогда 660-06-64, или от меньшего количества санкций, то есть от их ослабления, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Перемены в России скорее наступят, с вашей точки зрения, от усиления санкций, от их большего количества, тогда 660-06-64. Если скорее от ослабления санкций, от их уменьшения, тогда 660-06-65. Я, да?
Нет, если хочешь, мы можем Киселева послушать. А потом попробуй поспорить с нами, со всеми.
Ну, кстати, да, потому что Киселев сейчас может чего-то там весьма неожиданное сказать, будет повод поговорить.
Евгений Киселев на эту же тему, триумфальное возвращение в наш эфир.
Это программа «Гонопольская» и ее рубрика «Возвращение блудного Киселева».
Что не так с так называемым кремлевским списком? Или наоборот, все так? Давайте разберемся. Мне кажется, что в спорах, которые велись всю неделю на эту тему, отчасти правы и те, кто список хвалит, и те, кто список ругают. Каждый по-своему. С одной стороны, есть, к примеру, двое уважаемых и хорошо информированных людей в Вашингтоне. Знаменитый экономист и политолог Андерс Ослунд или Дэн Фрид в недавнем прошлом, главный чиновник Госдепа, отвечавший за все вопросы, связанные с санкциями против России. Оба они, это не секрет, консультировали нынешнюю администрацию США по поводу критериев, на основе которых должен составляться список. И мне очень трудно спорить с ними, когда они говорят, что в последний момент, буквально за несколько дней до публикации, правильный список, в котором, образно говоря, козлищи были отделены от агнцев, где были названы наиболее влиятельные и близкие Путину чиновники, в том числе наиболее коррумпированные, где были перечислены те олигархи, которые по праву могут таковыми называться, потому что не просто обладают колоссальными состояниями, но еще властью и влиянием, опять-таки, за счет своих прошлых и нынешних связей с вечно зеленым хозяином Кремля, где содержалась масса другой, чрезвычайно неприятной для путинского режима информации. Так вот, по словам Ослунда и Фрида, этот правильный список был по неким политическим соображениям заменен на неправильный, составленный, как уже многие успели пошутить, на основе кремлевского телефонного справочника и списка российского Форбса. Предположить, что это за причины, тоже нетрудно. Трамп изначально очень хотел наладить с Путиным нормальные отношения, возможно, даже снять или, как минимум, ослабить санкции против России. Политически это оказалось невозможным после всех многочисленных скандалов, связанных с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы и с подозрениями о сговоре между высокопоставленными членами предвыборного штаба Трампа и российскими представителями. Даже если многое из этих подозрений и обвинений не подтвердится, Трампу и его администрации невозможно явно давать слабину. Но там, где это можно сделать неявным образом, они это делают. И, вероятно, именно поэтому в последний момент выбрали, так сказать, мягкий вариант. Кстати, и второй доклад Минфина, о котором гораздо меньше разговоров, тоже содержит рекомендации не идти на жесткие меры. Я имею в виду рекомендацию Минфина не применять санкции, связанные с ограничением и запретом на операции с российскими долговыми обязательствами и прочими государственными ценными бумагами. Если бы эти санкции были введены, России стало бы ой как больно. Но, сказавши все это, хочу сказать и другое. Правы, по-своему, и те, кто говорят, список в его нынешнем виде совершенно замечательный, потому что он дал возможность задуматься всем российским чиновникам, всем российским миллионерам и мультимиллионерам, что в любой момент, несмотря ни на какие личные обстоятельства, они могут оказаться в другом, уже настоящем, санкционном списке и иметь массу всевозможных, в том числе жизненных, неприятностей просто из-за того, что они имеют хотя бы отдаленное отношение к путинскому режиму.
Это был Евгений Киселев. Я подведу быстрые итоги голосования. 83% наших слушателей считают, что перемены в России скорее наступят от усиления санкций от их большего количества, и 17% считают, что наоборот от ослабления. Мне же кажется, что недаром сразу после публикации кремлевского доклада, так называемого, или кремлевского списка, одна из первых реакций был старый знакомый нам мем «Воронежу приготовиться», потому что в России любого рода давления на российского президента воспринимают скорее как часть кампании внутрироссийской, когда принимают какие-то меры, которые ударяют скорее по нам. А что же происходит в США, вообще появление этого кремлевского списка? Мне кажется, это вовсе не попытка какого-то внешнего воздействия. Здесь мы почему-то очень много это обсуждаем. Мне кажется, это неверно. Дело в том, что, как мне кажется, это внутренняя кампания, американская, появление этих списков, которые обозначают токсичных русских, с которыми любые связи теперь будут приводить к вопросам со стороны, в том числе, правоохранительных, видимо, органов, да, это лишняя возможность ударить по красивому лицу с золотистыми волосами нынешнего американского президента и не дать ему возможности даже думать о каком-либо переизбрании на следующий срок. Кстати, вот это решение Минфина, которое рекомендовало не запрещать покупку российских гособлигаций, оно же тоже выглядит как, посмотрите, Минфин защищает, эта администрация защищает русских, русских, которые вмешивались в наши выборы, которые нарушили наш суверенитет. По-моему, здесь скорее политическая борьба внутренняя идет с кланом, который считается там, в США, пророссийским. На Россию в действительности, опять же, по моему глубокому представлению, жителям, гражданам Соединенных Штатов Америки нет никакого дела. Это большое преувеличение считать иначе.
Ну да, вот мы с разных сторон на это дело смотрим, но самое главное произошло. Список опубликован, а уж хорошо то, что он широкий или узкий, жизнь покажет. После любого широкого списка может узкий появиться. Или наоборот.
Но вы заметили, общем... что реакция российских властей, она была мрачной, но достаточно скудной. Вот на тот самый акт Магнитского, который вы упомянули, реагировали гораздо острее. Там прямо чувствовалось...
Ну, потому что исчерпано, и все это понимают. Ты правильно абсолютно сказал, Воронежу приготовиться. Знаешь, была замечательная карикатура по этому поводу, как уже готовится Воронеж. Наш ответ на санкции, значит, стоят три мужика, у них в правой руке топор, а в левой детородный орган, который они себе отрубили. Вот это вот наш ответ Западу. Вот все, что может Россия. Давайте дальше.
У нас еще одно событие недели, на самом деле, которое меня удивило. Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел групповую апелляцию российских спортсменов на решение МОК по поводу того, что отбирались Олимпиады за Сочи. И в итоге санкции сняты были с 28 атлетов. Тут, на самом деле, я не хочу комментировать фактуру, я просто хочу сказать, я не знаю, как вы, дорогие коллеги, я не знаю, как слушатели, я запутался. Потому что, знаете, когда на протяжении долгих месяцев говорят, что Россия виновата в допинге, допинг проел всю систему нашу, российскую, все спортсмены, тренеры, медики повязаны в этом. И когда со стороны России комментарии, да нет, это все бред, Родченков дебил, дурак, по-моему, в каком-то таком ключе высказывался Путин про него, я почему-то не знаю, я не считаю себя русофобом, но я почему-то считаю, что да, допинг, действительно нас поймали на допинге, действительно у нас с этим проблемы. Но при том, что допинг, он используется, и специалисты говорят, допинг используется практически везде, просто кого-то ловят, кого-то нет. Но когда принимается решение сначала о том, что вы виноваты в допинге, мы отбираем у вас медали, проходит какое-то время, и эти медали, получается, возвращают. Я начинаю уже, знаете, думать о том, что это все какой-то вот заговор, да? Вот те же самые говношоу, телевизионные говношоу, о которых вы сегодня вспомнили, Матвей, там же часто говорят о том, что мы в кольце врагов и так далее. Но вот конкретная история со спортом, черт возьми, я уже запутался, кто прав, кто виноват. И если уж чистых спортсменов, у них сначала отбирают награду, потом возвращают, при этом для них это колоссальная нервотрепка, кажется, что это все специально, чтобы нам как-то насолить. Давайте вопрос запустим перед новостями. Да, он как раз конечно. Об этом же. Скажите, существует ли заговор против российских спортсменов? Если такой заговор может быть, и вы в него верите, 660-06-64. Никакого заговора против российских спортсменов нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз вопрос. Существует ли заговор против российских спортсменов? Если он есть, 660-06-64. Его нет, 660-06-65.
Мы сейчас должны прерваться, и сразу после новостей рекламы первым делом Матвей Ганопольский выскажет свою позицию по этому поводу.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей, оп! осуществляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Те же в студии, мы говорим о спортсменах. Самое интересное, что я могу сказать в этом смысле коротко. Вот где-то есть суд. И суд принял решение, что каким-то спортсменам, что они попали туда неправильно. Это называется арбитраж. Все произошло как надо. И хочу сказать, что это очень простая ситуация, и это замечательно, когда есть такой суд. Кстати, у нас не будет этой темы, но я новость увидел. Это офф-топик, да, как принято говорить. Об этом, может быть, мы это когда-то возьмем темой на следующей неделе. Важная вещь происходит в Казахстане. Господин Назарбаев сказал, что там будет английский суд, который будет заниматься бизнес-конфликтами. И запускается английский суд. Ребята, с англичанами. Там будут сидеть англичане в париках. Так вот, где-то есть суд, он же был не у нас. Где-то есть суд, который принял правильное взвешенное решение. Вот и все. Это говорит о том, что если есть суд, который принимает, который независим, то даже России хорошо. И хотя говнотелевидение будет, наверное, с сегодняшнего, уже в сегодняшних вечерних программах будет кричать, что это великая победа России, это не великая победа России, это победа Запада, у которого есть такой суд, который рассмотрел дела этих спортсменов и сказал: эти спортсмены ни в чем не виноваты, езжайте на Олимпиаду. Вот весь комментарий, другого не будет. Давайте дальше.
Я подведу итоги голосования. 31% проголосовавших по телефону сказали, что заговор против российских спортсменов существует. 69% в него не верят. Я напомню, что вы нас можете не только слушать в эфире радио «Эхо Москвы», но и смотреть в прямой трансляции в YouTube на канале «Эхо Москвы», на основном канале. Подключайтесь прямо сейчас, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях в чате, прямо комментируйте то, что происходит в эфире. А мы едем дальше.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герой недели. Вот для меня герой недели, ну, что значит для меня? Ну, у нас индивидуально, но мы все согласились. Ну, конечно, Белых. Герой по неволе. Ничего героического в этом человеке нет. Но человек, когда попадает в лапы российского правосудия, видите, здесь в каком-то смысле мы продолжаем тему суда, он просто становится героем по определению. И Олег Навальный герой, и Белых герой. Знаете, везде же существует вопрос. Вот если сейчас был бы какой-то оппонент, такой злобный, он бы сказал, почему я говорю злобный, сейчас поясню, он бы сказал: но нет же доказательств, что нет же опровержения, позиция того, что он не брал денег, не хотел взятку, она же не выиграла в суде. По этому поводу простая история. Парень, иди гулять. По двум причинам. Во-первых, потому что это российский суд. И вторая причина, потому что это суд российский. Все. Никакого доверия. В этом и ужас, говорю я самую главную интеллигентскую фразу. О, ужас! Вы знаете, какой ужас произошло? Да, в России произошел ужас. В России нет суда. В России нет суда. Если ты попал под суд, причем, что мы говорим про Улюкаева или про Белых? Да любой. Значит, ищи связи сразу. Вася, кто у тебя есть? На кого можно надавить? Да, мы не в Казахстане. Жаль только, что в Казахстане это будет только бизнес-суд. Вот если я и жалею, что Россия не Британия, не Соединенные Штаты, не Голландия, так это ровно из-за суда. А так березки вполне устраивают и даже ваш мороз, и мои плюс 4 градуса, которые в Киеве. Поэтому он герой на перспективу. Мне абсолютно все равно, брал он деньги или нет. Он мой друг. Ничего плохого я про него сказать не могу. Мы ездили целой делегацией к нему, когда он был губернатором. Увидели скромное его жилье, обаятельный человек, высказывал либеральные идеи, пытался провести... Да, очень много сейчас комментариев. Самый главный комментарий простой. Не водись с жуликами. Имеется в виду, что он думал, что он их обжулит, но они обжулили его. Я имею в виду по политике, кто выиграет, кто сможет сделать свое. Они сделали свое. Я не знаю, какие истинные причины, почему сидит Улюкаев, почему несчастный Белых получил 8 лет. Думаю, что, возможно, может оттопчутся на нем еще, как на Ходорковском, и еще будет все 8 лет сидеть, как написали, Ксения Ларина, по-моему, написала, хотят его убить. Ну да, 8 лет в тюрьме. В общем, он герой, потому что будет сидельцем, и я ему желаю сил. Все, что зависит от меня, а что зависит от журналистов, говорить, что его посадила система незаслуженно, он жертва. Об этом буду говорить.
Многие сотрудники «Эхо Москвы» лично знают Никиту Белых. Никита Белых был даже в какое-то время ведущим на радиостанции. Я с ним вел программу, когда он был в статусе губернатора, был гостем постоянным, дневник губернатора. У меня есть к нему отдельное свое личное отношение, оно очень хорошее. Есть за что его и критиковать. Но критиковать я не буду до тех пор, пока он не выйдет на свободу по этому состряпанному обвинению, недоказанному, с моей точки зрения. И в любом случае, даже если это был бы не Никита Белых, которого мы многие хорошо знаем, а какой-то другой человек, само по себе усердие, с которым следствие и обвинение, а теперь и суд, как вы, следствие и обвинение пыжились, пытаясь доказать, и суд, который принял решение о том, что это дело доказанное, для меня не оставляют сомнений в том, что участь у Никиты Белых, конечно, героическая. Героическая, потому что, насколько я знаю из разговоров с ним, все-таки, да, он попал в систему, да, я напомню единственное, что он попал в систему в самый либеральный ее период, когда у людей действительно была вера в то, что что-то можно поменять и изнутри. Не только снаружи толкаться под кремлевской стеной и якобы только это со временем ее разрушит. Нет, а то, что можно сделать что-то полезное, будучи, да, одним из винтиков этой системы. И Никита Белых действительно пытался, не скажу, что у него многое получалось, но он действительно пытался это сделать. И когда его посадили, да еще и с таким обвинением, которое должно разрушить репутацию человека, взятка с целью личного, видимо, обогащения, я не знаю, какая еще бывает взятка, не бывает же, наверное, взятки на то, чтобы построить городу какой-то культурный объект, правда? Ведь это уже как-то не очень вяжется с понятием взятки. Вот, поэтому для меня здесь вывод такой же, как у вас, в общем-то, да, действительно, Никита Белый герой, хотя, может быть, в другой ситуации мы бы придерживались, может быть, других оценок и не делали таких прям патетических заявлений в его адрес. Но я хочу спросить у наших слушателей, да, для вас Никита Белый герой или все-таки вы на него возлагаете, да, ответственность, он сам виноват за то, в том, что с ним произошло. Если для вас он однозначный герой, тогда 660-0664. Если он сам виноват в том, что с ним произошло, и он здесь скорее виноват, и ничего героического тут нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если для вас Никита Белый герой, как и для нас, смотрим, сейчас Нарышкин выскажется, тогда 660-0664, если он сам виноват в том, что с ним произошло, 660-0665.
Ну, я бы точно не стал называть Никиту Белых героем, не потому что у меня какие-то с ним личные счеты, просто... Я понимаю, например, Соломин и Гнопольский, вы говорите о том, что у вас лично, вы были лично знакомы, вы работали, и, может быть, в некотором смысле посадили вашего товарища. Я смотрю и смотрел на все дело Никиты Белых и понимаю, что интерес и грусть всей этой истории, она как раз не в самом расследовании, не в том, что какие-то там... люди брали деньги, не брали. Дело не в том, как он получал взятку. Вы знаете, как, в принципе, уголовные дела можно в России легко возбудить, завести уголовное дело. Вы знаете, как уголовные дела на каких-то важных людей можно с той же легкостью закрыть. Я не хочу смотреть на Никиту Белых как на какого-то мученика. Знаете, был такой русский, не знаю, статный мужик, руководил регионом, потом его посадили, и вот он теперь уже с палочкой ходит на каждое заседание, и ему ставят капельницы во время оглашения приговора. Нет, и не надо делать из Никиты Белых какого-то жалкого человека, не надо писать, что его убьют в тюрьме, если он поедет все-таки по этапу и отсидит свой срок. Я думаю, да, мне жаль, что Белых отправляется, видимо, в места лишения свободы, где он и так уже находится, по-моему, больше года. Я думаю о том, что, в принципе, система, когда людей, связанных, людей, которые как-то запачкались в каких-то финансовых схемах, я не говорю виноваты в том, что брали взятку или не виноваты, просто есть некие финансовые отношения, которые бросили тень на человека. Мне кажется, что нам нужно в России, это я как будто бы обращаюсь к Кремлю, посмотреть внимательно на законодательство. И как-то надо сделать так, чтобы люди, которые мошенники, которые взятки берут или которые взятки дают, их нельзя сажать. Их нельзя сажать. Ведь кто-то, например, смотрит на Белых, который себя отвратительно чувствует во время заседания и думает, ну вот, он симулянт, ну ладно вам, посмотрите, все губернаторы, все чиновники, сначала они живут в своих особняках, а потом, как только их посадят в тюрьму, им сразу становится плохо. Так вот, дорогие друзья, это не Белых симулянт, это в тюрьме на самом деле плохо. То есть есть, конечно, элемент того, что сидельцы хотят откосить от ареста и хотят находиться под домашним арестом, но в тюрьме на самом деле плохо. Два момента во всей этой истории. Не надо сажать людей за преступления по обвинениям, которые не связаны с убийством, которые не связаны с насилием. Если ты где-то там неправильно отчитал деньги, если ты взял какие-то у кого-то деньги и оказалось, что это взятка, ну не сажайте этого человека. Назначайте ему штраф, запрещайте ему выезжать из страны, отбирайте у него машину, отбирайте у него дачи, если вы считаете, что они куплены как раз на какие-то взятки. Поступайте таким образом. А второй момент. Не устраивайте из мест лишения свободы, из тех же изоляторов пыточные. Сделайте так, чтобы места вот эти лишения свободы, изоляторы, где находятся люди, еще не осужденные ни за что, сделайте так, чтобы это уже не считалось для них наказанием. Потому что в нормальных странах не доказана вина этих людей. Они сидят там год, они сидят там два.
Включайте,
они гробят свое здоровье.
Я просто... Вот понимаешь, ты все говоришь правильно. Ты господин очевидность. Только, ну это ясно, что сажать человека надо в крайнем случае. Если не одна проблема, которая называется умысел. Я имею в виду умысел тех, которые взяли его для того, чтобы его посадить. И тут вся твоя логика рассыпается. Ну, конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И ты сейчас говоришь, давайте так делать, ребята. Страна будет жить лучше, не будет страха. Да есть те, кому именно этот страх и нужен. Вот мы говорили про санкции, вот эти американские, да, которые сделали список. А Россия действует другим способом. Америка держит Путина за горло, условно говоря. Кто же нашего лидера-то национального может за горло-то держать? Только, наверное, какая-то его таинственная, неизвестная нам любовница. Или там, не знаю, жена, о которой мы не знаем. Или дочь его может обнимать. У него же нет дочерей, да, мы же ничего не знаем про это дело. Это великий секрет. А как Путину-то держать всех для того, чтобы не рыпались? Своим способом. Вот это есть, вот Улюкаев и Белых, это и есть вот это ружье. Вот этот дамоклов меч, вот это ружье, которое может выстрелить или должно выстрелить. Или дамоклов меч. Вот они эту роль и играют. Поэтому принцип один, адресаты разные. Идем дальше.
А это голосование у нас.
70% считают Белых героем, и 30% считают, что он сам виноват в том, что с ним произошло. Давайте дальше.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиста недели.
Омбудсмен детский Анна Кузнецова выступала на неделе и поделилась с россиянами списком произведений, которые детских, списком детских произведений, которые даже взрослым показывать страшно. И, значит, в числе таких книг сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». Ну, такое название я не читал.
Я ее купил вчера, кстати.
Ну, и как?
Ну, я ее читал в ночном эфире, в смысле, я гадаю в ночном эфире по книжкам,
да.
Вчера гадал вот по этой книжке. Ну, книжка как книжка, там прям, она фантастичная такая, с одной стороны.
Нет, ну, вот ты знаешь...
Она опирается на мифологию вот этого, мифологию народа Коми.
Ну, я вот просто смотрю на тебя сегодня, Алексей, я сразу вижу, что эта книжка тебя перепахала, и, может быть, Анна Кузнецова права. В том, что не надо ее взрослым показывать. Вот книжка этой госпожи Лавровой, она, между прочим, была победителем на конкурсе подростковой литературы. Стих
да.
Игоря Иртеньева про глаз, упавший в унитаз, тоже оказался в списке такой литературы, наверное, рекомендованной к запрещению. Хотя сам Иртеньев говорит, да. что он и не писал это для детей. И вообще пользователи, которые в очередной раз восхитились... умом и компетентностью Кузнецовой, они говорят, ну, скорее всего, она просто этот список откуда-то позаимствовала из интернета и решила выдать за свое.
Можно я вам стишки прочитаю? Я вам прочитаю два стишка. Нет, гения, российского гения. Тонет муха в сладости в банке на окне. И нету в этом радости ни мухи и ни мне. Это детское стихотворение. Другое детское стихотворение. Яму копал, копал, в яму упал, упал. В яме сидишь, сижу, лестницу ждешь, жду. Яма сыра, сыра, как голова, цела. Значит, живой, живой, ну я пошел домой. Понятно, если вы на качели сели... А качели вас не качали, если стали кружиться качели, и вы с качелей упали, значит, вы сели не на качели, это ясно. Значит, вы сели на карусели. Ну и прекрасно. Выдающийся, гениальный детский поэт Олег Григорьев, который умер в 92-м году, по стихам которого я воспитывал детей своих, потому что... Должно быть что-то вдруг из маминой, из спальни. Должно быть это. Потому что детская фантазия не терпит реализма. Она сказочна. Поэтому дети любят сказки. Она ничего не понимает в детях, детский омбудсмен. Она ничего не понимает в поэзии, детский омбудсмен. И ее надо держать подальше от детей, вот эту уважаемую, вот.
Ну, кстати, не знаю, мне кажется, что здесь, конечно, Анна Кузнецова расписалась со своей некомпетенцией, прежде всего потому, что она, насколько я понимаю, просто взяла список, распространяемый в Яндексе, шуточный какой-то список вот этой ужасной детской литературы.
Нет, позволь, очень важная вещь.
Они проработали этот вопрос, но я одну вещь скажу только, пожалуйста.
Да.
С моей точки зрения, детский омбудсмен, любой человек, министр образования, это государство в принципе, да, представитель государства, должны составлять списки рекомендаций. Что детям следовало бы читать. Эти списки, в общем, есть. Это называется школьная программа. Потому что родители да. действительно не всегда сами могут знать, какие книги их детям лучше читать, какие хуже читать. Должна быть исключительно список рекомендательной литературы. Что касается запретов, ну, он есть, этот список запретов. Он называется список экстремистской литературы. Он ведется вовсе не Анной Кузнецовой, он ведется Министерством юстиции, по-моему, и вот этим списком, мне кажется, должно быть все и ограничено. В остальном родители сами могут себе выбрать своему ребенку то, что ему следует почитать.
Почему Кузнецова с ее этим проявлением – это трагедия для России? Потому что она за то, чтобы то, что дети читают, не имело пространства. Она лишает детей возможности включиться в сам процесс. Ну вот стишок того же Григорьева. «Мой приятель Валерий Петров никогда не кусал комаров. Комары же об этом не знали, и Петрова часто кусали». Когда я читал этот стих детям моим, сначала старшему Мишке, После этого младшим моим они делали. Ну, потому что смешно. Не кусал. Я понимаю, что ее шокировало слово «унитаз». Для ребенка «унитаз». Ну, как может быть в стихе слово «унитаз»?
Должно быть «унитазик».
Убрать. Убрать. Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг, порвал листок, швырнул в ведро. В ведре раздался стук. И тут же меня Миша, мой старший, тогда спросил, а почему стук? Я говорю, подумай. Он подумал, а потом говорит, это утюг упал? Я говорю, нет, он же его нарисовал. Он говорит, так ты же сказал, что утюг. Я говорю, ну вот там он нарисовал, а когда бросил, оказалось утюг настоящий. Плохое объяснение, но это лучше советских мультфильмов, которые еще были до вот этого звездного часа советских мультфильмов, где бабочка любила гусеницу, а гусеница любила бабочку, и они вместе пели песню.
А называется это, между прочим, инцест.
Ну вот, да. Кошмар. Кошмар.
Голосовать мы, наверное, кошмар. Не будем уже. У нас тема еще есть, остался одна.
Не в фокусе.
Да, не в фокусе, давайте.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Много разных событий было под конец недели, приуроченных к 75-й годовщине Сталинградской битвы. Но одно, наверное, самое примечательное. Вы знаете про... прошу прощения, про акцию на Васильевском спуске, митинг-концерт. Наши корреспонденты, которые работали на этом мероприятии, рассказывали, как люди, такие, может быть, не очень мотивированные, приходили туда, на Васильевский спуск, и как только концерт стартовал, сразу почему-то люди отчаивались. За несколько дней до этого в интернете было много разных таких сведений о том, что студентов снимают занятия, лишь бы на концерты на эти пошли. Рабочим обещают выходные, лишь бы они пришли на этот концерт. И какие-то обмены списками того, кто обязательно должен поехать. Но самая примечательная история, это на самом деле в Волгоградской области, где в садике на колени поставили детей. Дети маленькие встали на колени, у них были шарики воздушные в руках, они образовали цифру 75. Видимо, вот эта вот история, она и как-то должна по замыслу организаторов помочь почтить память. Видимо, ветеранам очень приятно на это смотреть. Вот, казалось бы, Анна Кузнецова, вот уже у тебя под носом сюжет, в который ты должна вмешаться, история, на которую ты должна отреагировать. Но нет, Анна Кузнецова занята другим.
Нет, она прореагировала, она сказала, что не видит никакого унижения здесь. Она уже прореагировала, она не видит унижения. То есть реагирует весь интернет. В России это синоним общественности, достаточно прогрессивной. А наш обунсмен говорит, я ничего здесь не вижу.
А это нормальная история, Матвей Юрьевич. У нас разные представления о прекрасном. Мы все разные, и все-таки мы вместе. Так же, как и в этой передаче, так же, как и во всей России.
Тогда будем прощаться. Ты не дал мне докритиковать детского обунсмена.
Может, у вас еще будет возможность.
Юрьевич, когда вы употребляете,
пожалеете ее.
Когда вы употребляете слово не омбудсмен, а омбудсмен, это уже, понимаете, своего рода...
Я не употребил это слово. Ты выдаешь желаемое за действительно. Действительно, у тебя плохое к ней отношение. У меня хорошее. Я просто считаю, что она ошибочно назначена на свой пост, хотя выглядит она хорошо, и к ней можно приставать. Так что Кевин Спейси на марше. Давайте, спасибо вам большое. Заканчиваем нашу программу. Нарышкин, Соломин, Гонопольский, они ржут. Ну вот что я сказал? Она действительно очень красивая, эффектная девушка. Очень красивая. Здесь
она функция, я вообще ее не воспринимаю в этой
контексте. Никто с этим не спорит. Спасибо.
Да, давай, до свидания, пока.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп.